эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22:00, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Абхазии подводят предварительные итоги выборов в местное самоуправление.
И для такой маленькой страны, как Абхазия, конечно, это странно видеть такую централизацию власти.
Следы теракта в Домодедово ведут в Ингушетию.
Для небольшой Северокавказской республики это событие может оказаться точкой отсчета нового витка репрессий и террора со стороны спецслужб.
Ответственность за взрыв Домодедова взял на себя лидер северокавказского подполья Доку Умаров.
Теперь Умаров пытается предстать как защитник национальных меньшинств, лиц кавказской национальности в Москве и России.
Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Египте военные приостановили действия Конституции и распустили парламент. В Йемене третий день подряд продолжаются протесты оппозиции с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха. Правительство Италии объявило о режиме гуманитарного чрезвычайного положения в связи с резким наплывом беженцев из Северной Африки. В Египте военные, которым перешла власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действия Конституции и распустили парламент. В заявлении Высшего военного совета говорится, что он останется у власти на ближайшие 6 месяцев до проведения выборов.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового правительства. Далее Высший военный совет будет стремиться к мирной передаче власти путем демократических процедур, когда гражданские избранные власти будут управлять страной для построения демократического и свободного общества. Далее Республика Египет сохраняет верность своим региональным и международным соглашениям.
Премьер-министр Египта Ахмед Шафик пообещал вернуть права народу и бороться с коррупцией. На пресс-конференции по завершении первого после отставки президента Хосни Мубарака заседания кабинета египетский премьер также заявил, что главная цель сейчас – восстановить безопасность в стране. Кабинет министров продолжает работу по поручению Высшего военного совета, которому перешла власть от Хосни Мубарака. На площади Тахрир в центре Каира, бывший центром демонстраций в поддержку отставки Мубарака, сегодня восстановлено автомобильное движение. Военным, однако, не удалось убедить разойтись всех сторонников оппозиции. Часть из них остается на площади. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании, Иордании и Турции обсудить последние события в Египте. В сообщении Белого дома отмечается, что Обама приветствовал заявление Высшего военного совета Египта. Американский лидер заявил, что США готовы оказать помощь египетскому народу для того, чтобы обеспечить упорядоченный и надежный переход к демократии. Ранее сообщалось, что министр информации Египта ушел в отставку. В Йемене третий день подряд продолжаются протесты оппозиции с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха. Полиция не позволила демонстрантам, среди которых преобладали студенты, дойти до центральной площади столицы Йемена Саны.
Мы хотим, чтобы Али Абдалла Салех сделал практические шаги, чтобы реформировать страну. В самом начале он должен объявить о своем намерении уйти в отставку, а затем должен начаться прямой диалог, чтобы весь мир мог за этим наблюдать.
Сказал один из протестующих. Президент Салех, правящий страной более 30 лет, ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Однако демонстранты требуют его немедленной отставки. Протесты в Йемене начались после массовых волнений в Тунисе и Египте, приведших к отставкам президентов этих стран.
Эхо Кавказа. Новости.
Высокопоставленный чиновник Белого дома в субботу подверг критике иранские власти за нежелание разрешить демонстрацию в поддержку манифестантов в других арабских странах. Советник по вопросам безопасности Том Данилон заявил, что, отказав своим гражданам провести демонстрации, иранские власти сочли незаконным то, что считают достойным для граждан Египта. Данилон призвал правительство Ирана разрешить гражданам страны осуществить право на мирное собрание и демонстрации. 13 февраля, в день новомучеников российских, в Петербурге вспоминали жертв политических репрессий. На Левашовском мемориальном кладбище, известном под названием «Левашовская пустошь», была отслужена панихида по 45 тысячам человек, расстрелянным и захороненным здесь в годы сталинского террора. Рассказывает Татьяна Вольская.
Автобусы с паломниками отправились от храма новомучеников и исповедников российских. Расстреливали и хоронили на Левашовской пустоши с 37 по 54 год. До 89 года кладбище было секретным объектом КГБ. В 96 году здесь появился памятник «Молох тоталитаризма». Есть памятники расстрелянным полякам, немцам, евреям, румынам. Есть частные памятники и просто фотографии, приклеенные к стволам деревьев. Теми, кто узнали, что их родные лежат здесь, но так и не смогли найти их останков в общих могилах. Говорит настоятель храма новомучеников и исповедников протоиерей Александр Сорокин, возглавивший богослужение.
Открыли это место в 1989 году. Здесь была совершена первая панихида. Это место крупнейшее из всех захоронений в окрестностях Петербурга.
Вечная память высоко звучала в заснеженных елях, на снегу горели свечи. Приходя и уходя, каждый звонил в большой колокол, память об убиенных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Правительство Италии объявило о режиме гуманитарного чрезвычайного положения в связи с резким наплывом беженцев из Северной Африки в последние дни. Сообщается, что только за последние три дня на остров Лампедуза, расположенный в Средиземном море, прибыли около 3000 беженцев, главным образом из Туниса. Сообщается, что они бегут в Италию, опасаясь нестабильности в стране после свержения президента Берн Али в прошлом месяце. Рим обратился к ЕС с просьбой помочь с охраной морской границы. Министр внутренних дел Италии Роберто Морони заявил об угрозе того, что вместе с беженцами на территорию ЕС будут пытаться проникнуть преступники и даже боевики Аль-Каиды.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вчера в самопровозглашенной республике Абхазия прошли выборы в органы местного самоуправления. По сообщениям наших корреспондентов, в этом году по большинству округов было очень много кандидатов, и к тому же многие из них в возрасте до 25 лет. О предварительных итогах и ходе подготовки к выборам наш корреспондент Анаит Гагарян поговорила с Алхасом Тхагушевым, членом Общественной палаты Абхазии, руководителем ассоциации «Инвосодействие».
Пока еще сложно делать далеко идущие выводы, но, видимо, по-сухому, если мы говорим о результатах выборов, то власть выиграла эти выборы в городское собрание. Что касается районов, там ситуация разная. Например, в Гудовском районе действующий глава администрации проиграл выборы. В Гальском районе совсем иная картина, там вообще безальтернативные выборы прошли. 26 округов, 26 кандидатов. Ну, есть какие-то случаи явных нарушений. Они очевидны, что там был использован административный ресурс на каких-то округах, но это все же исключение, мне кажется. То есть тотальной такой фальсификации, конечно, не было. Вот ничего сверхъестественного не случилось, но какие-то неожиданности они показывают, что все же не так все гладко у нынешней власти. И, в принципе, у оппозиции, в случае, если она как-то отмобилизуется, конечно, есть какие-то шансы серьезные на будущее. Но состав, вот скажем, Сухумского собрания нет ни одной женщины, гендерного баланса, так скажем, нет. По национальному составу довольно все как бы однородно. Я не знаю, с чем это связано, но как вышло, так вышло. Очень многих из тех, кто баллотировался, я вообще не знаю. Много молодежи. Не знаю, это такой, видимо, главный тренд основной местных выборов, что в местную власть муниципальную в Абхазии идут, не знаю, 18-25-летние молодые люди, которым, видимо, это интересно. Я не знаю, может быть, это некий трамплин для будущего, для будущей карьеры. Может быть, просто они хотят что-то изменить в своей общине, вот в своем округе. Можно сказать, что, конечно, местная власть является довеском к республиканской. То есть назвать ее сколько-нибудь самостоятельной сложно. И для такой маленькой страны, как Абхазия, конечно, это странно видеть такую централизацию власти. Пока люди реально не увидят, что местная власть многие вопросы в состоянии может решать сама, и там есть какое-то реальное пополнение бюджета, до тех пор, я думаю, сложно говорить, что местные собрания будут серьезную роль играть. Поэтому многие люди вообще не пошли на выборы. Если мы говорим о городах, я видел эту тенденцию. И люди мало верят, что местные депутаты, которые появляются перед выборами и потом пропадают, то есть большой скепсис по поводу того, что депутат может в состоянии, если не решить, то хотя бы вникнуть, выслушать, узнать проблемы того округа, где он избирается.
Если говорить о вообще предвыборной кампании, не было дебатов между кандидатами. Многие представители от партии власти, кандидаты, они просто отказывались от дебатов. Вот как вы считаете, с чем это связано?
Связано с тем, что у нас и на президентские выборы не было дебатов. Это вызывает очень большое сожаление, потому что как раз открытые общественные дебаты, они могли бы, конечно, повысить интерес к выборам, появились бы варианты. Многие люди, мои знакомые, говорят, просто мы не знаем, за кого мы идем голосовать. И это счастье было для тех людей, если где-то какой-то более-менее известный человек появлялся, то, в принципе, люди с радостью голосовали. Например, недавно уволенный из рядов МВД по непонятным вообще причинам Ломе Алексей, он сейчас, видимо, рассматривается как явно неправовластный кандидат, и он прошел уверенно. Все остальные кандидаты, очень многие, никто о них не слышал, не знает, и, в принципе, люди шли выбирать кота в мешке.
С Алхасом Тхагушевым, членом Общественной палаты Абхазии, руководителем Ассоциации инвосодействия, беседовала Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ингушетия опять стала центром внимания. Следствием было установлено, что террорист, взорвавшийся в аэропорту Домодедово, приехал в Москву из Ингушетии. С начала февраля в республике сотрудниками силовых структур проводится задержание соучастников террориста, и уже очерчен круг подозреваемых в этом преступлении. Рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Несколько месяцев затишья для Ингушетии закончились. Закончились не потому, что активизировались вооруженное подполье, а потому что эхо от взрыва Домодедова докатилось до нашей республики. Теперь уже никто не сомневается в том, что в аэропорту взорвался уроженец ингушского села Алиют Магомед Евлоев. По данному делу арестованы брат и сестра Магомеда и его знакомый односельчанин Умар Аушев. Еще несколько человек объявлены в розыск. Следствию предстоит выяснить, кто был заказчиком и организатором теракта. Лидер северокавказских боевиков, Док Умаров, постарался максимально облегчить эту задачу, выступив с двумя видеообращениями, в которых берет ответственность за теракт на себя. И без всякой связи с логикой объясняет, почему удар был направлен против мирных людей. Официальные источники в правоохранительных органах очень скупо комментируют ход расследования и выдают минимум информации. Журналисты тем временем сами пытаются разобраться в этой ситуации и предлагают всевозможные версии того, как получилось так, что молодой человек решился на столь отчаянный поступок. Узнать удалось не так много. Магомед Евлоев в конце августа 2010 года уходит из дома. Родителям говорит, что едет на стройку в Краснодарский край. До того самого момента, когда в СМИ появилась первая информация о Евлоеве, родители были уверены в том, что Магомед работает на стройке. 31 января к ним домой приехали сотрудники силовых структур с обыском и задержали брата и сестру Магомеда. Оказалось, что они знают больше, чем их родители, так как в январе Магомед приезжал в родное село и даже переночевал там, но домой заходить не стал. Он виделся с сестрой и братом, а Умар Аушев, по версии следствия, подвозил Магомеда до автобуса, на котором Евлоев отправился в Москву. Не совсем ясна роль еще одного жителя селения Алиют, Ислама Евлоева, который ушел из дома примерно в то же время, когда Магомед Евлоев уехал в Москву. Его сейчас ищут спецслужбы. Это все, что известно. В деле появляются новые люди. Например, говорят о причастности к организации теракта 18-летнего Башира Хамхоева, который до 3 февраля числился в розыске как активный участник НВФ, но после того, как он попал в ДТП и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, его задержали сотрудники милиции. Еще один человек, житель Назрани Мовсар Цуров, 5 февраля был похищен вооруженными людьми, и о его дальнейшей судьбе пока ничего не известно. Родственники предполагают, что за похищением Цурова стоят спецслужбы и даже располагают информацию о том, что он был вывезен в Северную Осетию. Официально, по состоянию на 11 февраля, эта версия никак не подтверждается, но и не опровергается. Возможно, это похищение тоже как-то связано с расследованием терактов Домодедова. Вопросов пока больше, чем ответов. Но на самый главный вопрос ответа нет уже несколько лет. Почему же все-таки становится возможным уход молодых людей в лес? Почему появляются все новые и новые смертники? Очевидно, что государство делает недостаточно для того, чтобы выбить у радикалов почву для вербовки. И те методы, которые силовые структуры применяют в борьбе с вооруженным подпольем, дают обратный эффект. Еще 10 лет назад у федерального центра была только одна проблема на Кавказе – Чечня. Сегодня борьба с вооруженным подпольем идет уже как минимум в 4 республиках Северного Кавказа. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, Назрань.
Это был руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Власти, духовенство Ингушетии вновь заговорили о необходимости защищать традиционные устои общества в борьбе с идеями и влиянием имарата Кавказ. Но методы этой борьбы остаются прежними – террор, угрозы и бюрократические призывы к тотальному контролю за молодежью. Рассказывает Магомед Тариев.
Президент Ингушетии Юнусбек Кевкуров официально признал, что смертник, совершивший теракт в аэропорту Домодедово, житель села Алиюрт Магомед Евлоев. Для небольшой Северокавказской республики это событие может оказаться точкой отсчета нового витка репрессий и террора со стороны спецслужб. То, что силовики в очередной раз возьмут республику в клещи и начнут хватать людей, не разбирая правых и виноватых, не новость. Гораздо важнее, какие действия предпримут местные власти в поисках решения проблемы терроризма и борьбы с вооруженным подпольем. Президент Евкуров уже провел встречу с родственниками боевиков и духовенством. Он в жесткой форме обязал родителей следить за детьми, а при малейших подозрениях в сочувствии идеям джихада обращаться к властям. То есть именно неусыпный контроль за мыслями и чувствами молодых людей способен стать панацеей в борьбе с охотниками за неокрепшими душами. Но, увы, методы тотального контроля и привлечения ТЭПа и общественности вкупе с властями, скорее всего, не принесут ожидаемого результата. Есть вероятность, что какая-нибудь многодетная семья в Ингушетии, испугавшись мести властей, открестится от сына боевика, чтобы спасти других сыновей. Примеров в соседней Чечне достаточно. Но для того, чтобы это явление стало массовым, нужны условия безграничного террора по типу тех, которые установлены Кадыровым. В нынешних же обстоятельствах эта практика едва ли получит сколько-нибудь широкое распространение. Власти и сами признают, что родственники не только неохотно идут на контакт, но, напротив, пытаются защитить своих детей. Большинство же родителей прямо говорит о том, что они бессильны вернуть своих сыновей, салафитов, в лоно семьи. Полицейский контроль в кругу семьи не удалось сделать правилом даже в советские времена. Хрестоматийный Павлик Морозов так и остался героем единичного и многократно оплеванного мифа. Реальность же такова, что дети, видя бессилие своих отцов перед сложившимся коррупционным и бесчеловечным порядком жизни на Северном Кавказе, страстно желают изменить его даже ценой собственной жизни. Проблема в том, что иных способов, кроме джихада, окружающая их действительность им не предлагает. Родители, которые готовы мириться с существующим злом, считая, что тоталитарный ислам джихадистов зло неизмеримо больше, кажутся своим отпрыском коллаборантами и соглашателями. Конфликт отцов и детей, не характерный для традиционного общества, уже давно стал для Ингушетии реальностью. Более того, вышедшие на джихад считают, что они освобождены Аллахом от вины за те беды, которые их выбор принесет родным и близким. В этих обстоятельствах и власть, и духовенство раз за разом отказываются даже обсуждать вариант диалога с теми, кто еще даже не взялся за оружие. Все что угодно, лишь бы не зашел разговор о причинах, по которым молодежь уходит в лес. На самом деле, молодые люди, прочитавшие проповедь Бурятского или услышавшие призыв Умарова, вовсе не бегут, сломя голову в лес, чтобы взорвать себя в течение ближайшего часа. Процесс от первого захода на страницы Кавказ-центра до необратимого выбора длится порой годами. Они пытаются примирить привычный уклад салафитской идеологии, не прибегая к вооруженной борьбе. Но в представлении силовых структур этот поиск уже сам по себе является преступлением. В результате ищущих истину, но еще не перешедших грань, скопом записывают в боевики и подвергают преследованиям по полной программе. Во времена Зязикова некоторые представители официального духовенства, вообразив себя новой инквизицией, довели ситуацию до предела. Сменивший Зязикова Евкуров вынужден был придержать взорвавшихся святых отцов. Но и у новых властей дальше обещание, что не будут преследовать носящих бороду и хиджаб, дело не пошло. Многие в республике уверены, что боевики попирают все нормы и законы веры. Но говорить об этом вслух не принято, поскольку в этом случае ты становишься неотличим от власти. А ассоциировать себя с ней – непозволительная роскошь для обычного человека. Это означает, что ты принимаешь на себя все ее грехи, ответственность за коррупцию, мздоимство, произвол и насилие. Поэтому ситуация, в которой невозможна дискуссия об основах ислама, вполне устраивает идеолога вооруженного подполья. Они точно так же, как и официальные власти, не желают иного диалога, кроме как на языке вооруженной борьбы.
Это был Магомед Тариев. Док Умаров заявил о своей причастности к теракту в крупнейшем российском аэропорту Домодедово. Он также пообещал, что до тех пор, пока Россия не уйдет с Северного Кавказа, ее ждут новые страшные потрясения. Какое отношение имеют беспорядки на Манежной площади к взрыву Домодедово? Почему признательный ролик лидера боевиков появился не сразу после взрыва, а совпал с раскрытием преступления? Как борются с террором российские спецслужбы? Все эти вопросы ставит писатель Герман Садулаев.
В ролике док Умаров говорит странные слова о трагической судьбе кавказцев в Москве, на которых нападают толпы местных жителей. Теракт как бы связывается с событиями на Манежной площади и переводится идеологически в дискурс национализма. Это совершенный нонсенс, ведь подпольщики давно отмежевались от любого национализма. И в этом была одна из причин роспуска так называемой Ичкерии и замены ее интернациональным эмиратом. Теперь Умаров пытается предстать как защитник национальных меньшинств, лиц кавказской национальности в Москве и России. Какое ему дело до лиц любой национальности, если он взрывает всех подряд? Похоже, это грубый популизм в надежде расширить базу поддержки подполья за счет националистически настроенных кругов. Теперь по-особому звучат и свидетельства о связи Умарова с российскими спецслужбами. Причем совсем ведь не обязательно, что Умаров агент и действует по заданию ФСБ. В этих играх каждый сам за себя, и каждый думает, что это он использует другого. И об истинном положении дел мы не узнаем. Ведь в конце концов о том, что это он, Умаров, отправил смертников Домодедово, мы знаем только со слов самого Умарова. А о том, что подорвавшийся человек был Магомедом Евлоевым, только со слов российских спецслужб. И о том, что смертник из ролика и Магомед Евлоев одна и та же личность, мы знаем тоже только от спецслужб. Односельчане настоящего Магомеда Евлоева из Али-Юрта не признают в фигуранте умаровского ролика своего соседа. Здесь весьма вероятна ситуация, когда доку Умаров на самом деле не знают, кто совершил подрыв, а ролик – это поздняя фальсификация. В сетевом подполье ни у кого нет полного списка членов организации. Такую структуру спрогнозировал еще Джордж Оруэлл в своем романе «1984». Впрочем, сегодня и спецслужбы могут действовать по аналогичной методике, и не факт, что где-то есть централизованная информация о том, кто чьим агентом является и кто какую операцию осуществил. Но им нужно показывать эффективность своей работы, и ролик Умарова оказался весьма кстати, чтобы свести концы с концами и сформировать условно-убедительную гипотезу. Даже слишком кстати. Но для нас, простых обывателей, эффективность спецслужб не в том, чтобы в короткое время найти сообщников, организаторов, показать, что преступление раскрыто, и получить ордена, а в том, чтобы предотвратить саму возможность террористических атак. Но все повторяется снова и снова, а значит, деятельность российских спецслужб по борьбе с террором по большому счету только фикция, и террористы и спецслужбы делают одно общее дело – погружают нас в мрак и ужас. Герман Садулаев, город Петербург.
Знаменует ли угроза Дока Умарова начало нового этапа борьбы северокавказских исламистов против России? И чем может ответить Москва? И готова ли она вообще адекватно реагировать? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Дока Умаров не сделал никаких принципиальных открытий. Еще в феврале прошлого года он грозил переносом террористической диверсионной войны в центральные регионы России. Теперь Умаров грозит тем, что 2011 год станет для России годом слез. На первый взгляд, вопрос об авторстве страшной террористической атаки разрешен. Но есть некоторые нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание. Эмират Кавказ – это структура в значительной степени виртуальная. Это не боевая организация и не ЦК эсеровской партии начала 20-го столетия. Это сеть. Следовательно, возможны многие случаи, когда отдельные ячейки террористической сети производят действия автономно, без приказов своего эмира. Да и устранение самого главного эмира или эмиров меньшего калибра не является для всей сети невосполнимой катастрофой, что показали события последних лет. У этой борьбы нет единого приводного механизма. Однако в виртуальном пространстве эмир берет ответственность на себя, производя впечатление мощного подпольного государства, граждане которого, говоря словами популярной песни, скованы одной цепью, связаны одной целью. Цель подобного действа понятна. Демонстрируется мощь, убежденность в собственной правоте, доказывается соответствие слов делу. Отсюда же и стремление преувеличить собственные ресурсы и возможности. Взять на себя ответственность даже за то, что не совершал. Вспомним хотя бы заявление о причастности северокавказских исламистов к инциденту на Саяно-Шушенской ГЭС. Таков жанр информационной войны. Она успешна тогда, когда ведется на опережение, жмет на известные болевые точки, эксплуатирует понятные образы. Но самое главное, она эффективна тогда, когда твой противник невнятен, действует в оборонительном, а не наступательном ключе, вяло реагируя на те или иные события и инициативы. Так Владимир Путин, например, недавно заявил, что террористы, цитирую, «даже не понимают часто, чего хотят, не могут сформулировать свои требования». По его словам, «мы стоим перед угрозой», снова цитата, «анархического терроризма против всех и всего». Конец цитаты. Между тем, подобные выводы можно было бы с полным основанием отнести к российской власти. В том смысле, что она уже который год не может внятно сформулировать свои цели, базовые задачи, требования и нарисовать перед обществом четкие перспективы будущего. Вы говорите, у террористов нет цели? Так это просто не соответствует действительности. Док Умаров более чем определенно говорит о том, что для России ценой удержания Северного Кавказа станет год слез. Что это, как не манифестация цели? А что же в ответ? Рейд президента на Киевский вокзал? А-ля визит первого секретаря обкома в магазин в эпоху тотального дефицита? Создание совета старейшин при полпреде из заранее проверенных кадров? Между тем, такая невнятная реакция только усиливает убежденность за рубежами нашей страны, что Россия не контролирует Кавказ, что она растеряна и может потерять этот регион в самые кратчайшие сроки. Это же провоцирует самые нелепые выводы, страхи и предположения и в итоге неадекватную политику по отношению к РФ. Допустим, российская власть не хочет общаться с собственными же гражданами, но от зарубежных партнеров проблему утаить не удастся. Тем паче, если страна стремится интегрироваться в современный мир, привлекать инвесторов, проводить спортивные праздники и осуществлять модернизацию. Следовательно, четкая и внятная интерпретация целей и ценностей антитеррористической борьбы нужна Москве не в силу каких-то абстрактных причин, а по вполне прагматичным соображениям, не только внутриполитическим. Теракт Домодедова показал, что Северный Кавказ рассматривается уже в гораздо более широких контекстах, чем только российская внутренняя политика. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами России граждан самопровозглашенной Республики Абхазия, пересекающих государственную границу по реке Псоу по загранпаспортам. Таких лиц подвергают штрафу за незаконное пребывание на территории РФ. Хотя между странами действует соглашение о безвизовых поездках, разрешающее находиться на территории друг друга без виз сроком на 3 месяца. Насколько обоснованы действия российской милиции, рассказывает из Сухуми Ливон Галустян.
За 2 года после признания независимости Россия и Абхазия подписали более 5 десятков официальных документов. Соглашение о безвизовых поездках Сухум и Москва заключили одним из первых. Это произошло в октябре 2009 года. Заявление о союзнических отношениях обе страны оформили юридически, максимально облегчив пребывание своих граждан на территориях друг друга. Но максимально это не значит отмену действующего порядка. К примеру, чтобы избежать проблем с российской милицией, наши земляки обязаны в течение 3 дней оформит регистрацию, в противном случае штраф, говорит начальник консульской службы МИД Абхазии Мартин Таркил.
Наши граждане обязаны получить миграционную карточку и в течение 3 рабочих дней, заметьте, рабочих дней, зарегистрироваться в соответствующем подразделении ФМС, значит, получить регистрацию.
Перейдя границу по реке Псоу, например, в понедельник, гражданин Абхазии должен уже в четверг получить регистрацию. Для этого нужно обратиться в любой отдел Федеральной миграционной службы. Не оформившись, человек автоматически становится нелегалом со всеми вытекающими последствиями. Это и доставка в милицию, и разные предложения уладить проблему на месте. Хорошая альтернатива всем этим неприятностям – официальная регистрация, говорит Мартин Таркил.
Если наш гражданин пересек с абхазским паспортом границу, то вот то, что я сказал, значит, они обязаны будут соблюсти все эти процедуры. Что касается российского паспорта, то здесь уже ситуация попроще.
Гражданам, обладающим российскими загранпаспортами, тоже надо регистрироваться. Правда, для них существует другая процедура. Им, к примеру, не надо получать карту мигранта на границе, да и срок там 10-дневный. Не россияне, выезжающие за пределы Абхазии на длительный срок, могут столкнуться с дополнительной бумажной волокитой, связанной с оформлением визы, рассказывает начальник консульской службы Мартин Таркил.
Если наши граждане знают, заведомо знают, что они будут пребывать на территории России, уезжая из Абхазии, значит, более чем 90 дней, это могут быть рабочие, это могут быть студенты и так далее, то они могут обратиться в посольство Российской Федерации, которое аккредитовано на территории нашей страны, значит. Но пока еще посольство эти визы не выдает.
Визу можно получить как непосредственно в Абхазии, так и в России, в любом отделе ФМС. Здесь этим будет заниматься российское посольство. Пока, правда, дипломаты этим не занимаются, ждут инструкции из Москвы. На днях они поступят, и тогда всем абхазским гражданам, в первую очередь студентам, придется оформлять российскую визу. Это что касается выезжающих более чем на 3 месяца. Все остальные обязаны встать на учет в органах Федеральной миграционной службы России в течение 3 рабочих дней. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Слушайте в следующие полчаса нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». Террористы против террористов. Антивахабитская группа в Кабардино-Балкарии.
Раскол молодежи на так называемых националистов и исламистов наметился еще в середине 90-х годов. Конфликт был неминуем.
События в Египте и их влияние на страны Южного Кавказа.
Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания.
В Грузии рассуждают о планах модернизации России.
Если мы будем первой ласточкой, за которым последуют другие, то, может быть, действительно в России точно изменится что-то.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, а в Праге 19:30. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
По сообщению нашего корреспондента, ингушский оппозиционер, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, владелец сайта ingushetia.ru.org Магомед Хасбиев, экстренно госпитализирован в Москве. 11 февраля у него проходила встреча с журналистами в центре Москвы. После этого он почувствовал себя плохо, а утром 12 февраля начал терять сознание и был доставлен в городскую клиническую больницу. Есть версия, что Хасбиев был отравлен. Хасбиев приехал в Москву, в том числе и для проведения пресс-конференции, на которой собирался рассказать об обстановке в Ингушетии, о похищениях мирных граждан, о ситуации с исчезновением Галины Елхроевой. Кроме того, по словам оппозиционера, он вместе с правозащитником Львом Пономаревым планировал провести в Москве серию пикетов против произвола силовиков в республике. Магомед Хасбиев – последний из лидеров ингушской оппозиции. Два его соратника – Магомед Евлоев и Макшарип Аушев – были убиты в 2008 и 2009 годах. Дом, где проживает Магомед, несколько раз обстреливался из автоматического оружия и гранатометов. После смерти соратников Магомед Хасбиев остался в оппозиции. В 2009 году он создал сайт ingushetia.ru.org. В ночь на 13 февраля в Сухуми произошло ДТП, вследствие которого погибли 4 человека. Как позже выяснилось, это жители Челябинской области, находившиеся в Абхазии в составе железнодорожников российских железных дорог, осуществлявших реконструкцию железной дороги, сообщает Абсны Пресс. Происшествие случилось в районе дома номер 74 на улице Дидзари напротив вокзала. Водитель автомашины «Мерседес», не справившись с управлением, совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. Ведется следствие. Водитель «Мерседеса» и пассажир в тяжелом состоянии находятся в больнице. Поисковые службы до сих пор ищут находившегося на затонувшем у берегов Сочи судне Роланда Беридзе. На борту находились 4 граждан Грузии. Спасателям удалось спасти 3 из них. Сухогруз перевозил в Сочи для олимпийских объектов инертные материалы, заявил временный поверенный Грузии в Российской Федерации Гиви Шугаров. Находившиеся на сухогрузе грузинские моряки не являются членами профсоюза моряков, в связи с чем в Батуми о них не владеют никакой информацией. Напомним, что у берегов Сочи затонул сухогруз под флагом Танзании. В результате сильного удара морской волной сухогруз разломился пополам. Южную Осетию подключили к ЛЭП «Нижний Зарамак» северный портал, через которую в самопровозглашенную республику поступает электричество. По словам директора энергоресурса Алана Габараева, погода немного успокоилась и принято решение о подаче света в полном объеме.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В минувшие выходные в Кабардино-Балкарии о себе заявила новая террористическая организация, именующая себя «Черные ястребы». Цель организации – уничтожение исламского подполья, рассказывает наш корреспондент в Черкесске Мурат Гукимухов.
В республике распространяются листовки с призывом черных ястребов присоединиться к борьбе против религиозной диктатуры. Презентацией новой организации можно считать нападение в Вольном ауле, это пригород Нальчика, на дом родителей участника исламского подполья Астемира Мамишева, который находится в федеральном розыске по подозрению в причастности к целому ряду громких убийств. 6 февраля черные ястребы закинули во двор семьи боевика 4 бутылки с зажигательной смесью. В результате в доме возник пожар. На воротах домочадцы боевика обнаружили записку следующего содержания: «Если ваш сын убьет хотя бы еще одного жителя Кабардино-Балкарии, вы все будете уничтожены». В интернете распространены 2 видеозаявления новой организации. Судя по голосу, молодой человек в маске обещает покончить с исламским подпольем. Вот выдержки из его заявления.
За вас объявили награду 2 миллиона, но она нам не нужна. У нас есть свои деньги, мы ликвидируем вас бесплатно. Никогда в истории не было такого, чтобы адык или балкарец подчинялся каким-то чеченцам. Ты, Джапольф, открыто заявил, что твой хозяин – Доку Умаров. Он приказал тебе убивать и грабить свой народ. Умаров предал свой народ. Он поставляет молодежь на убой, а потом провозглашает их шестерями. Что-то сам он и торопится в райские сады. Убийцы, Мамишев, Шамеев. Вам недолго осталось, мы вышли на ваш след. А расправа будет короткой.
Заявление черных ястребов и их первая акция вызвали громкий резонанс в обществе и властных структурах республики. Обсуждается много версий о том, кто стоит за черными ястребами. То ли родственники убитых боевиками людей, потерявшие веру в законное возмездие, или дети бизнесменов, которых унижает, как их родители, безропотно платят дань боевикам. А может быть, речь идет о провокации силовиков, которые хотят столкнуть подполье с обществом, безучастно, а подчас и с одобрением наблюдающим, как лесные братья трясут околобюджетный бизнес и отстреливают милиционеров. 7 февраля, на следующий день после акции «Черных ястребов», президент республики Арсен Коноков созвал общественную палату, говорит участник собрания, правозащитник Валерий Хатажуков.
Есть опыт наших соседей. Он свидетельствует о том, что разного рода внесудебные казни, кроме того, что они аморально, безнравственно, они просто-напросто неэффективны. Эта ситуация способствовала тому, что огромное количество людей было рекрутировано в подполье по мотивам восстановления справедливости, мести.
Возмущение черного ястреба тем, что кабардинцы и балкарцы никогда не подчинялись чеченцам, явно просматриваются нотки оскорбленного этнического сознания. Раскол молодежи на так называемых националистов и исламистов наметился еще в середине 90-х годов. Трещина между ними расширялась по мере их становления и усиления влияния в обществе. Конфликт был неминуем. Обе партии претендуют на одну адресную группу. Руководитель Центра Балканских, Кавказских и Центрально-Азиатских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян считает этот конфликт закономерным.
В принципе, как раз конфликт между этничностью и конфессиональным сознанием вообще всегда существует. Между адатом и шариатом это, в общем-то, явление достаточно распространенное во всех странах мусульманских.
Итак, конфликт был неизбежен. Конфликт не обязательно война. Война возникает там, где есть силы, способные к сопротивлению, а не пиар-акциям, наподобие той, которую устроили черные ястребы в доме боевика. Романтическое название организации, почти театральная маска и хороший без акцента русский язык выдают в новоявленном антибоевике скорее представителя интеллигенции. Черные ястребы явно не готовы убивать, судя по их первой акции. Но они могут генерировать идеи и заражать ими людей, способных к более решительным действиям.
Рассказывал из Черкесска Мурат Гукимухов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянскими службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Очередной ее выпуск посвящен событиям в Египте. Вы услышите сокращенный вариант программы.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Каха Гагалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Баку Элчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». Веду программу я, Олег Кусов, и рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос в Тбилиси. В чем специфика этих событий?
Выступления, которые имеют место в Египте, нас особенно тревожит, потому что все это может обернуться гораздо более жестокими событиями. Мы можем наглядно увидеть огромную страну, ввергнутую в хаос. Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество, беспокоит также и нас.
У меня вопрос к Ильчину. Мне кажется, что все-таки в большей степени из стран Южно-Кавказского региона события и в Тунисе, и в Египте затрагивают именно Азербайджан. Есть очень серьезная опасность, ее обсуждают сейчас многие, что в результате этих волнений укрепит свои позиции уже вышедшая из подполья партия «Братья мусульмане». Это, в свою очередь, приведет к значительному усилению позиций Ирана в регионе и к ослаблению Израиля, который сейчас является стратегическим партнером Азербайджана, и, в общем, придаст какую-то силу свежую исламистам внутри Азербайджана. Что у вас думают об этом, Ильчин?
Те события, которые произошли в Египте, показали, что как раз впереди были братья-мусульмане, потому что должна быть определенная идеологическая база для этих людей. Многие западные аналитические агентства среди стран, которые могут повторить египетский сценарий, называют и Азербайджан. В ближайшее время именно под религиозным подоплекой какого-нибудь волнения в Азербайджане не ожидается. Потому что для этого нет элементарной социальной базы. Религиозные общины, они очень разобщенные. У них нет такого лидера.
Александр Искандарян, я читал репортаж пресс-конференции, где вы отвечали на вопросы журналистов, но вы сказали, что события были стихийными, что у них не было ни организаторов, ни тех, кто их возглавил впоследствии. Эта улица вышла, и она меняет облик своей страны и сбрасывает надоевшую власть. Модель, которая вполне, как мне кажется, применима ко многим странам постсоветского пространства. И здесь есть несменяемые руководства, как отдельные руководители, так и политические силы, которые не желают выпускать власть из своих рук.
То, что произошло в Египте, напрямую экстраполировать на страны типа Армения, Грузии и даже Азербайджана нельзя. Тех составляющих, которые подготавливали этот конфликт, я имею в виду социальную структуру, я имею в виду то количество филахов, которые есть в Египте, я имею в виду ту передачу от Твиттера к верблюдам, которая там произошла, да, вот которые пришли на площадь и так далее. Этих составляющих нет в этих странах. Это не значит, что здесь невозможны волнения, какие-то попытки изменения власти и так далее. Все три страны это переживали. Но эти явления имеют, в общем, другую природу. То, что интересует нас здесь, это не причины, а последствия того, что происходит в Египте. Меняется геополитическая структура региона. Это другой тон в политике в Ближнем Востоке, а под рукой Сирия, а под рукой Ливан. И это может привести к совершенно новому Ближнему Востоку.
Каха Гагалашвили, вы тоже считаете, что изменится и физиономия политического региона, и всего арабского мира в целом? И последствия для европейской и западной цивилизации могут оказаться весьма тяжелыми, драматическими.
В случае, если подобные революции перенесутся на другие страны Южного Средиземноморья, то все это, конечно же, отразится на экономике Европы, это отразится на политической стабильности, возможно, всего Средиземноморского региона, не только Ближнего Востока. Братья-мусульмане, о которых шла здесь речь, ее нынешние позиции во многом прогрессивны, но в любом случае, например, вопросы гендера, вопросы равноправия, допустим, общин, положение христиан в Египте, которых немало, их 15 миллионов коптов. Мы не видим такого же будущего, как это видится в развитых демократических странах. Египет, возможно, вновь будет осуществлять влияние на весь Ближний Восток, однако это влияние уже не будет осуществляться в том направлении, в каком Египет играл свою роль до этих пор. То есть это стабилизация региона, это возможность вестернизации.
Вопрос в Баку, Эльчину Велиеву. Эльчин, я хотел бы вернуться к тезису о том, что в Азербайджане нет социальной среды для подобных массовых выступлений. Но ведь известно, что уровень жизни в среднем не очень высок в стране, а у власти находится семья и очень долго находится, и, судя по всему, не собирается уходить. Как власти пытаются снять это напряжение путем социальных каких-то
повышения возможностей? Зарплат, да.
Коллеги, я не сказал, что нет социальной базы. В Азербайджане, конечно, есть социальная база для подобных, не будем так говорить, египетского сценария, но все-таки другого сценария, другого характера. Я просто имел в виду религиозный оттенок. То, что сегодня, да, действительно, азербайджанская власть сидит, и эта семья думает сидеть еще много лет. Они тоже, вот сейчас недавно в Азербайджане началась, якобы, я имею в виду, и подчеркиваю, это борьба с коррупцией. На всевозможных форумах, сайтах, в министерствах проводятся определенные совещания.
Аналитики некоторые пишут, что это прямая реакция на события в Тунисе и Египте.
Да, это прямая реакция на события в Египте и в Тунисе. И, скорее всего, и наши власти испугались, что вроде рапортуют о том, что в стране все нормально, но это далеко не так. В Азербайджане большинство населения где-то на грани между бедностью, даже, я не знаю, стоят на черте, из которой прямо могут скатиться в нищенское положение.
Александр Искандарян. Ортега и Гассет написал в первой половине прошлого века книгу «Восстание масс», в которой было сказано, что изменилось человечество, что массы определяют общественный вкус, движение жизни, ценности и так далее. Вот сегодня мы снова видим восстание масс, причем усиленное интернетом. Может ли это стать каким-то паттерном для, скажем, начала века нынешнего?
Очень здорово вы привели этот пример, потому что то, что происходит в Египте сейчас, это европейский 19 век. Это восстание масс, которое происходит в Египте, а несомненно, на мой взгляд, это восстание масс, это некоторое сочетание того, что, во-первых, есть какой-то узкий класс людей, так в кавычках, умеющих пользоваться Твиттером и интернетом вообще, и обладающим соответствующими потребностями, и окружающего вот этого моря, условно говоря, филахов. То есть революция начинается в каком-то узком кругу, она начинается вот при помощи тех технических средств, которые имеются. И я внимательно следил за телевизионной картинкой из Египта, и вот первый день-два этого вот восстания масс на улицах была не масса. Это были городские люди, это были люди, которые, опять же, условно говоря, знают английский язык. Как только это выходит за пределы этой узкой группы людей, как только подтягиваются филахи, меняется совершенно толпа. Больше демоса, больше ислама. Это всегда так в мусульманских странах. И разговоры о демократии на сегодняшний день, они абсолютно неуместны там. И в этом смысле сейчас уже велика вероятность того, что удержит эту ситуацию Сулейман, будет роздано каким-то сестрам по каким-то серьгам, но в 80-миллионной стране с таким уровнем жизни, с таким уровнем неравенства, как там, принципиально невозможно сделать то, что можно сделать даже в Азербайджане. В Египте порядка 6 миллионов людей, то есть это сравнимо с населением того же Азербайджана и в два раза больше населения Армении. 6 миллионов людей получают свою зарплату паденно. Вот это люди, которые уже несколько недель не приносят вечером лепешку своим детям. И вот этот выход за пределы площади и переход в восстание масс, его можно каким-то образом удержать ситуативно, но что грядет тот период, когда такого рода страны будут меняться, и я очень боюсь, что они будут меняться не в сторону европеизации, конечно, а в сторону, скажем так, ливанизации, децентрализации, расплывания власти. Вот это, боюсь, что перспектива не стопроцентная, конечно, но достаточно реальная для этих стран и этих регионов, и тут говорить об Ортеге и Гассете, конечно же, довольно уместно.
в завершении программы вопрос. Вы говорили о том, что Ортега и Гассет уместен. А может быть, мы немножко продвинем это сравнение и скажем о клубке революций, разразившихся в разных странах в начале прошлого века. Может, мы сегодня имеем дело вот с такой же гроздью революционной уже в арабском мире. И Запад, имея такой печальный опыт понимания последствий коммунистических революций, сегодня может попытаться этот процесс заморозить.
Вы знаете, я не считаю, что проблема лежит в коррупции. Коррупция есть и в Саудовской Аравии, коррупция есть и в Эмиратах Объединенных Арабских, коррупция есть и в Кувейте и так далее. Но в силу другого соотношения между населением и ресурсами удается всем вот этим шейхам сделать так, что представить себе египетские события в Бахрейне или в Саудовской Аравии я лично не могу. Проблема тут не в распределении, проблема в экономической состоятельности. Если можно теоретически предположить, что в Тунисе таким образом, как вот говорилось, ситуация будет каким-то образом устаканена, то в 80-миллионной стране с такими контрастами, с таким уровнем жизни, вот с таким состоянием масс, да, позволю себе употребить опять этот термин, как в Египте, это просто невозможно по определению. И от того, что там установится немножко другой режим, от того, что немножко другим кланам будет что-то дано, вот этого чего-то все равно столько нет ни у какого западного мира в реальном варианте, да, вот из того, что можно, так сказать, отстегнуть и сделать так, чтобы просто борьбой с коррупцией, которая, кстати, тоже сама по себе невозможна в такого рода обществах, чтобы в такой ситуации оно разлилось по всему обществу 80-миллионному, я это представить себе не могу. Думать, что можно прилететь на вертолетах, раздать сосиски и сделать так, чтобы теперь вот без коррупции в Египте будет хорошо, это, повторюсь, это невозможно принципиально.
Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» подошел к концу. В нем участвовали из Тбилиси Каха Гагалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Баку Эльчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Вели программу я, Олег Кусов, и мой коллега Андрей Бабицкий.
Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. В Тбилиси рассуждают о планах модернизации России. В пятницу там начался семинар под названием «Россия сегодня и планы ее модернизации. Влияние на регион». В конференции наряду с грузинскими экспертами участвуют эксперты из России, Германии, США, Армении, Азербайджана, Эстонии и Турции. После августа 2008 года это первое мероприятие такого рода, в котором участвуют российские эксперты. Рассказывает тбилисский корреспондент радио «Эхо Кавказа» Мзия Парисишвили.
Организаторы для встречи с зарубежными коллегами выбрали гостиницу «Амбассадор». Здание расположено в старом Тбилиси, рядом с церковью V века Анчисхаты, прямо напротив дворца президента Грузии. Из окон хорошо виден новый стеклянный мост через Куро. Если оглянуться на предысторию, выбор места встречи кажется символичным. Ведь именно из-за позиции грузинских властей в декабре 2009 года попытка инициаторов аналогичной встречи провалилась. Тогда российских экспертов, прилетевших в аэропорт Тбилиси, остановили на таможенном пункте и отправили обратно. Спустя год все произошло иначе. Старания организаторов из Грузинского института российских исследований, Института стратегических исследований, а также фонда Фридриха Эберта привели к успеху, и встреча состоялась. Директор Института стратегических исследований Ираклий Минагаришвили – один из тех, кто уверен, что происходящие в России процессы должны пристально изучаться в Грузии. Необходим обмен опытом и мнениями с российскими коллегами. На вопрос, повлияет ли это на позицию властей России, Минагаришвили ответил с улыбкой.
Обычно они приходят с одной ласточкой, как у нас говорят, но если мы будем первой ласточкой, за которым последуют другие, то, может быть, действительно в России точно изменится что-то.
Мнение грузинского эксперта разделяет и его коллега из московского центра Карнеги Андрей Рябов. Россию сложно понять и предугадать ее действия, но попытаться стоит.
Для понимания общего того, что происходит на постсоветском пространстве, поскольку Россия по-прежнему является здесь ключевой силой, и, в общем, это полезно всем. И дело в том, что если бы эти вопросы были бы очевидно ясными для нас самих, мы сами многого не понимаем. Это такой способ нормального, что ли, если угодно, брейнсторминга.
Член Общественного совета Российской Федерации, политолог Дмитрий Орешкин, объясняет, чем важен для него в профессиональном смысле приезд в Тбилиси.
Про Грузию очень много слышим, и агрессивно глупого, и неумельно восторженного. Всегда полезно прилететь самому посмотреть, что здесь. Давно не было таких вот российско-грузинских событий, обмена опытом. Абсолютно нет никаких таких вот, которые были в начале 90-х годов, попыток сведения каких-то счетов, вот вы, а вот мы. Просто люди уже вполне стали взрослые, то есть не выясняют, кто в чем виноват, а пытаются осознать новую реальность, в которой мы живем.
Обострение российско-грузинских отношений политолог объясняет следующими причинами.
Это как раз следствие недозрелости элит двух государств. Конечно, мне представляется, что здесь большую ответственность несет Россия, просто потому что она больше и потому что у нее вооруженные силы мощнее. Интересы были очень простые. Надо было мобилизовать общественное мнение вокруг национальных лидеров. Ну, наступили на мозоль Грузии. И, конечно, это сильно помогло нынешней российской элите в деле сбора голосов.
Ханс Хеннинг Шрёдер, профессор, возглавляющий департамент по изучению России и СНГ в Институте по международным вопросам и проблемам безопасности Германии. Он не ждет серьезных изменений во внешней политике России.
2011 год – это год перед выборами. И думаю, сейчас будет больше изменений во внутренней политике России. А реальных изменений внешней политики надо ждать после президентских выборов России.
При этом профессор Шрёдер отмечает, что развитие и модернизация гражданских свобод в России очень важны не только для постсоветского пространства, но и для Европы. Зепа Ресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Назране прошел вечер памяти писателя Идриса Базоркина. Организовали вечер несколько неправительственных организаций. Причем президент общественной организации «Кавкасиони» Аслан Кадзоев подчеркнул, что власти не имеют никакого отношения к этому мероприятию. Из Владикавказа рассказывает Жанна Тарханова.
Идриса Базоркина в Ингушетии называют классиком национальной литературы. Он заявил о себе как о литераторе в ранней молодости. Окончив Владикавказский педагогический техникум, работал учителем. В эти годы Базоркин составил первый учебник ингушского языка. А первый его рассказ под названием «Несчастье» был опубликован в 1928 году в газете «Сердало». Первый сборник Базоркина «Певец» увидел свет в 1934 году, и в том же году он стал членом Союза писателей СССР. Спустя 10 лет семья Базоркиных, как и другие ингуши, была выслана в Казахстан. Тема депортации станет ключевой в творчестве писателя. Народное признание пришло к Идрису Базоркину после публикации романа «Из тьмы веков» в 1968 году. Поклонники творчества Идриса Базоркина собрались в небольшом зале, вместившем около 100 человек. В основном это были люди старшего поколения.
Человек, благодаря которому мы можем с гордостью сказать, ингушская литература существует.
Вечер памяти начался с показа документального фильма «Конах. Настоящий мужчина». На экране черно-белые кадры кинохроники. Вот заснеженные эшелоны шумом проносятся по железной дороге, увозя тысячи людей из родных аулов. Я обратила внимание, как сидящая в зале дочь Идриса Базоркина Аза, пережившая маленьким ребенком депортацию 44-го года, при виде этих мрачных кадров судорожно стала прижимать к себе свою белокурую внучку, будто опасалась разлучиться с ней. Тема депортации более чем болезненная для ингушей. И спустя годы боль и обида не уменьшаются. У сидящего слева от меня смуглого широколицего мужчины по щекам потекли слезы. Жизнь ингушского писателя была неразрывно связана с Северной Осетией. Здесь он родился и жил. Многолетняя дружба связывала его с осетинским писателем Борисом Гусаловым. Воспоминания о своем друге Борис Гусалов предвосхитил цитатой из хадисов пророка Мухаммеда.
Аллах говорит:
народом. Я вас создал разными племенами не для того, чтобы вы познавали друг друга и ненавидели друг друга, а для того, чтобы вы, познавая друг друга, возлюбили друг друга. И познавать надо. Мы тысячелетия живем рядом, но друг друга еще не знаем.
Борис Гусалов отметил, что Идрис Бадзуркин работал в условиях несвободы.
Если бы у него была свобода, конечно, он был бы счастлив сказать все, что у него на душе. А все равно все, что он успел сказать, это тоже замечательно.
Писателя Бадзуркина советская власть не жаловала. Его произведения на определенном этапе перестали выходить в свет. В 1984 году в знак протеста он отправляет в политбюро ЦК КПСС свой партбилет. В 1992 году сотрудники спецслужб изъяли личный архив писателя. По всей видимости, безвозвратно. По крайней мере, Аза Бадзуркина уже отчаялась его вернуть.
Ко всем обращалась. Архив, отдайте архив. Ну, хоть то, что осталось от архива. Не дают. Значит, надо через своих узнать. Может быть, купить можно. Вот так с рукой пойду, каждого попрошу, каждый даст.
Участники вечера подчеркивали, что Идрис Бадзуркин открыл миру Ингушетию, с любовью рассказал о своем народе. Сегодня таких людей не хватает, пожалуй, всему Северному Кавказу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы нашей программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.